«Тихо!» — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. «Жиринки! Сама-то жиринка, ветчина целая!» Странно. Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме. Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник, потом подвела к микроскопу младших. «Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай детям посмотреть, уставился?» Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну. «Сколько здесь?» «Приблизительно». Сын наморщил лоб. «С полмиллиончика есть». Андрей Ерин прищурил глаз на ложку. «Не меньше. А мы их... А?» Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. «И нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с ими управляется. Небось, сам выпросил». Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. «Может, пылесос бы дали? А то пропылесосить и нечем». «Нет. Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся, как всякий художник, впрочем. Да ведь и то не мыслителя делал». Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал: «Вот же ж собаки, что вытворяют? Что они только вытворяют, и не спится им?» «Не помешайся», — сказала жена. «Тебе ведь немного и надо-то, тронешься». «Скоро начну открывать», — сказал Андрей, залезая в тепло к жене. «Ты с ученым спала когда-нибудь?» «Еще чего?» «Будешь». И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. «Будешь, дорогуша, с ученым спать?» Неделю, наверное, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал, косился на микроскоп. «Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить 150 лет. Спрашивается, почему же он 60 от силы 70 и протянул ноги? Микробы. Они, сволочи, укорачивают век человеку, пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх». Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы. И там этих беленьких кишмя кишело. Твою мать-то что делают? Ну вот как с ими бороться? У Андрея опускались руки. Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил, тут же прошел ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил. А какой там организм у ребенка? «Поэтому всегда надо вытирать ноги», — заметил сын. «А ты не вытираешь». «Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то я вытру, знаю теперь. А Сенька вон, Маров, докажи ему, как шлепал дурак, так и впредь будет». Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу, получили капельку, склонились к микроскопу. «Есть!» Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. «Иди, проживи 150 лет. В коже и то есть. Давай спробуем кровь», — предложил сын. Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце, склонился к трубке и застонал. «Хана, сынок!» В кровь пролезли. Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. «Так, а ведь знают паразиты, лучше меня знают и молчат». «Кто?» — не понял сын. «Ученые? У них микроскопы-то получше нашего. Все видят и молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить? Нет? Сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется». Андрей Ерин сел на табуретку, закурил. «Такой мелкой твари гибнут люди!» Вид у Андрея был убитый. Сын смотрел в микроскоп. Друг за дружкой гоняются. Эти маленько другие, кругленькие. Все они кругленькие, длинненькие. Все на одну масть. Матери не говори пока, что мы у меня их в крови-то видели. «Давай у меня посмотрим». Отец внимательно поглядел на сына, и любопытство и страх отразились в глазах у Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропахшие смольем, чуть дрожали на коленях. «Не надо. Может, хоть у маленьких-то». «Эх, вы, Андрей, встал, пнул со зла табуретку, вшей, клопов, личинок всяких, это научились выводить, а тут каких-то меньше же гниды самой маленькой, и ничего сделать не можем. Где же ваша ученая степень? Вшу видно, а этих, как ты их?» Отец долго думал. «Скипидаром не возьмет. Водка-то, небось, покрепче. Я ж пью. А вон, видел, что делается в крови-то? Водка в кровь, что ли, поступает? А куда же? С чего же дуреет человек?» Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу. Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу. «Давай попробуем». Наточил проволочку. «Может, сумеем наколоть парочку». Кончик проволочки был тонкий-тонкий, прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды, пыхтел, вспотел даже. «Разбегаются, заразы!» «Нет, толстая не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя не сделать». «Ладно, сейчас поужинаем, попробуем их током. Я батарейку прихватил. Два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как они тогда будут». И тут-то во время ужина нанесло неурочного. Зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заводзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверное, изобрел к Андрею. Просто так. В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова. «Садись с нами», — без всякого желания пригласил Андрей. «Зачем? Мы вот тут. Нам что? Нам в уголку». «Чего вот с дуру сиротой казанский прикинулся? Ну, как хочешь. Дай микробов посмотреть». Андрей встревожился. «Каких микробов? Иди проспись, Серега, никаких у меня микробов нету». «Чего ты скрываешь-то? Оружие, что ли, прячешь? Научное дело. Мне мой парнишка все уши прожужжал. Дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить». «Андрей!» Сергей стукнул себя в грудь кулаком и устремил свирепый взгляд на ученого. Золотой памятник отольем, на весь мир прославим. А я с тобой рядом работал, Андрюха. Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа ученый. Скорее по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства она заметила. Не могли уж чего-нибудь другое присудить, а то микроскоп. Свихнется теперь мужик, ночью не спит. Чтобы пылесос какой-нибудь присудить, а то пропылесосить и нечем, не соберемся никак купить. Кого присудить, не понял Сергей. Андрей Ерин похолодел. Да премию-то вон выдали. Микроскоп-то этот. Андрей хотел было как-нибудь глазами дать понять Сергею, что... Но куда там? Тот уставился на Зою, как баран. Какую премию? Ну, премию-то вам давали. Кому? Зоя посмотрела на мужа, на Сергея. Вам премию выдавали? Жди, выдадут они премию. Догонят, да еще раз выдадут премию. А Андрею вон микроскоп выдали за ударную работу. Голос супруги Ериной упал до жути, она все поняла. Они выдадут, разорялся в углу пьяный Сергей. Я в прошлом месяце на 130% нарядов назакрывал, так? О, Андрей не даст соврать. Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть. Андрей встал, взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил. У тебя 3 рубля есть до получки?
Есть? Ты за что меня ударил?
Пошли в лавку. Кикимора ты болотная. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам? Эх, чурка ты с глазами. В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще назанимали до получки. Только на другой день к обеду заявился Андрей домой. Жены не было. «Где она?» — спросил сынишку. «В город поехал. В эту, как ее? В комиссионку». Андрей сел к столу, склонился на руки, долго сидел так. Ругалась. «Нет. Так, маленько. Сколько пропил? 12 рублей. Ах, Петька, сынок!» Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. «Разве же в этом дело? Не поймешь ты по малости своей, не поймешь. Понимаю, она продаст его. Продаст, да. Шубки надо. Ну, ладно, шубки, ладно. Ничего, надо, зима скоро. Учись, Петька!» — повысил голос Андрей. «На карачках, но ползи в науку. Великое дело. У тебя в копилке мелочи нисколь нету?»
«Нету»,
— сказал Петька. «Может, соврал?» «Ну и ладно», — согласился Андрей. «Учись, знай, и не пей никогда. Да они не пьют, ученые-то. Чего им пить? У их делов хватает без этого». Андрей посидел еще, покивал грустно головой и пошел в горницу спать. Первоначальный рассказ назывался «Микро-микро». Написан в 1969 году.
впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь», 1969, номер 11. Вошел в сборник «Земляки», 1970, и в «Избранные произведения», 1975. Впоследствии издан 6 раз. Финал рассказа, начиная со слов «Зима скоро, учись, Петька», написан Шукшиным в ходе последней авторской правки незадолго до смерти и публикуется впервые. Непротивленец Макар Жеребцов. Всю неделю Макар Жеребцов ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить, по возможности весело, но благоразумно, с пониманием многомиллионного народа. Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он здоровый, 50-летний, носит письма и газетки, да пенсию старикам. Шагал по улице, спокойный, сосредоточенный. Его окликали: «Макар, нету. Ты же видишь? Мимо иду, значит, нету. Чего же нету-то? Пора уж, черт те каянный». Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку, на колышек закуривал. «Сколько у нас в СССР народу?» Старуха не знала. «Дьявол их знает сколько. Много, небось?» «Много». Макар тоже точно не знал, сколько. «И всем надо выдать пенсию». «Чего же всем-то? Все зарплату получают». «Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил, так? Ну, чего ты опять?» «Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты, миллионы? Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихнее положение?» Старухи обижались. Старики посылали Макара дальше. Макар шел дальше. «Семен, ездил к сыну-то?»
«Ездил».
«Ну как?»
«Никак.
Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали свистуна». «Ну, ты, конечно, коршуном на него, такой-сякой, разэдакой». «А как же мне с ним? Петя, сынок, уймись с пьянкой». «Да где там? Ты слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то как оглобли ломить. Самого дурака с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо? Теперь совсем другая жизнь. Раньше так пили, как он заливается, другая жизнь. А ты войди в его положение. Он молодой, дорвался до вольной жизни, деньжаты появились. Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтобы сражаться? Кониную? С другой стороны, его тоска гложет. Оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит. А он сколько уж лет там? Он, небось, сходит в кино, поглядит про деревню и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.
Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого. Не так бы запел, ходишь по деревне, пустозвонишь, пустозвон. Чего ты лезешь не в свое дело?
Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним.
У тебя прям не голова, сельсовет.
Да, выпей, а потом к нему потихонечку в душу сократись, сынок.
сократись, милый, ведь мы все пьем по праздникам. Праздничек подошел, выпей, прошел праздничек, и пора на работу, а не похмеляться. Так, а как же? Поговорить надо, убедить человека, да не матерным словом, а ласковым, ласковым, оно, глядишь, скорее дойдет. Его надо поленом по башке, а не ласковым словом.
Вот-вот.
Я и говорю, бараны. Рога на лбу выросли, и довольные бодаться можно. А ты же человек. Тебе разум даден, слово доходчиво. Иди ты! Эх вы! Макар шагал дальше. И сердце его сосало, сладко прикусывая, жирная, мягкая змея, какая сосет сердца всех оскорбленных проповедников. Иногда дело доходило до оплеух. У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей, как назвать новорожденного. Иван хотел Иваном. Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтобы был Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настиной, которая жила с мужем в Магадане, и писала в письмах, что живут они очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, но, сами понимаете, в консервах, так как климат здесь суровый. Макар посмотрел красный безымянный комочек, поздравил родителей, и те, конечно, схватились перед ним, каждый свое доказывать. Иван! Иванов-то нынче осталось ты, да Ваня дурачок в сказке. Умру, не дам Ванькой назвать, сам как Ваня дурачок. Сама ты дура! Сейчас в этом деле назад повернули к старому. Посмотри в городах. Макар весь подобрался, накоктился, почуял добычу. Спокойно, Иван, сказал он хозяину. Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе, Ваня, дурачок, допустим, а ты ей несмышленыш мой, или еще как-нибудь ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит, сам замолчи, скрепись и молчи. Иди отсюда, миротворец, и меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет. Назови ты сынка своего Митей в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют. И деньжат нет-нет подкинут. А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок в честь тебя сына назвал Митрием. Он бы где одну посылку, а тут подумает-подумает, да две ахнет. А как же, в честь меня сына назвали, это большое уважение. За уважение люди тоже уважением платят. Иван чего-то озверел. Иди отсюда, гад подколодный! Чего ты лезешь не в свое дело? Макар посмеялся кратко, снисходительно, ласково. Он знал дрочливый характер Ивана. Ах, пошуметь бы! Ах, бы до сейчас развоеваться бы! Эх, ты, Ваня есть! Иван и в самом деле взял почтальона за шкирку, подвел к двери и дал пинка под зад за совет. Макар пошагал дальше по улице, потирал ушибленное место и шептал: «Нога у дьявола конская». и начинал рассказывать встречным. Иван Соломин зашел к нему, у них пыль до потолка, не могут имя сыну придумать. Я и подскажи им, Митрий, у него свояк в Магадане, Митрий. Но Макара не хотели слушать, некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных. И вот наступило воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья, он выпивал с утра рюмочку, две, не больше. Завтракал, выходил на скамеечку к воротам. Была у него такая скамеечка, со столиком аккуратная такая скамеечка. Он удобно устраивался, нога на ногу, закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь. «Михеевна! Здравствуй, Михеевна! С праздничком? С каким, Макар? С воскресеньем? Господи, праздник! Сын-то не пишет. Что-то давненько я к тебе не заходил. Некогда, поди-ка, расписываться-то. Тоже не курорт. Шахты-то эти. Всем им подлецам некогда. Им водку литрами жрать. На это у них есть время. А письмо матери написать времени нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хочешь, я сочиню? Заказным отправим. Ты что, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться. Можно хитрее сделать. Можно послать телеграмму. Мол, беспокоюсь, не захворал ли. Его все равно вызовут. Тьфу, дьявол. Тебе что, делать, что ли, нечего? Выдумываешь, сидишь. А учить подлецов надо. Учить. Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой. Боров гладкой, бормотала она. Ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подымется ли рука-то? Человека пока не стукнет. До тех пор он не поймет, говорил сам с собой Макар. На судьбу обижаемся, а она учит, матушка, учит. Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе, в воскресном. Подсказывал, как можно тещи насолить. Как заставить уважать себя дирекцию совхоза? Надо только смелее быть, выступать подряд на всех собраниях и каждый раз против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно не сдаваться, когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут. Грешки-то есть, у кого их нету?
Так ведь возьмут, да выгонят.
А куда выгонять-то? Дальше-то? Это ж не с завода. Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма, выпивоха и правдолюб. А похмелиться у него никогда денег не было.
Дай на бутылку. Во вторник поплывем с зятем рыбачить. Привезу рыбки.
Макар давал 20 рублей на плодово-ягодную. Только просил, приходи здесь пить, а то поговорить не с кем. Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан, и ему сразу легчало. Вчерась перебрали с зятем, тоже лежит, мается. Отнеси стаканчик. Ничего, клемается, молодой. Мне этой самому только-только. Жадный. Нет, просто говорил дед. А взять-то тоже не на что. Взять-то. Да есть у Нюрки. Она разве даст? Тут хоть подохни. Как жена-то? Хворает. Ты ее случаем не поколачиваешь тайком. Чего она у тебя все время хворает?
Ни разу пальцем не тронул.
Так, организм слабый. Чудной ты мужик, Макар, не пойму тебя. Нашинских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму. Чем же я кажусь чудно, искренне интересовался Макар. Ну как же? Подошло воскресенье, ты сидишь день-деньской, сложа ручки. Люди ждут, не дождутся этого воскресенья, чтобы себе по хозяйству что-нибудь сделать. А тебе вроде и делать нечего. А на кой оно мне? Хозяйство-то. Вот то и чудно-то. Ты из каких краев-то? Илья уж спрашивал. Недалеко отсюда. Что мне его хозяйство-то? В гроб с собой? Ну, тебе до гроба и шо, поживешь. Работа не бей лежачего. И несовестно ведь, искренне изумлялся дед. Неужели несовестно? На тебе же пахать надо, ты. Не вот эстолько, Макар показывал кончик мизинца. А по что, например, ты то одно людям говоришь, то другое совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то? Макар глубокомысленно думал, глядя в улицу, потом говорил, похоже, всю правду, какую знал про себя. Не для этой я жизни родился, дед. Для этой. Но гораздо круче умом замешан. Для какой же ты жизни? Сам не знаю. Вот, говоришь, путаю людей. Я сам не знаю, как мне их жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу. Охота помочь советом каким-нибудь. Потом раздумаешься. Да пошли вы все, как жили, так и живите, кроты. Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихние дела. Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу. Вот стерево-то. Ей-богу! А завтра опять пойду по домам. Опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы в большом масштабе совет это давать. У меня бы вышло, ну, подучиться, само собой. У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри. Да и учил бы одному чему. А то как... Да я и хочу, но ведь я им одно, они меня по матушке, а то и по загривку. Ванька вон Соломин, так спустил с крыльца, у того не заржавит. А я для его же пользы, назови, мол, сыночка-то Митей в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется, будет посылки слать. Какая ему, дураку, разница, Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы. Свояк-то на севере тысячи ворочей. А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко. Старик допивал остатки вина, поднимался. И все-таки, стерево ты, говорил беззлобно, путаешь людей. Что, пошел? Пойду. Зять теперь очухался. Погреб, небось, копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу 2 кг во вторник. Ладно, сгодится. Я духи любитель. Спасибо, что выручил. Не за что. Дед уходил, а Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил. Иногда из дома выходила больная жена к теплу, к солнышку, присаживалась рядышком. Вот ведь сколько домов, раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар, и в каждом дому свое. А это только одна деревня. А их таких деревень-то по России. Ой-ой-ой, сколько! Много, соглашалась жена.
Много, вздыхал Макар, много. Где же всем поможешь? Завязнешь к чертям или пристукнут где-нибудь она совсем. А все же жалко дураков. Комментарий. Рассказ написан в 1969 году, впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1969 год, номер 10, под названием «Макар Жеребцов». Вошел в сборники «Земляки», 1970 год, «Характеры», 1973 год, «Избранные произведения», 1975 год. Переиздан 5 раз. Свояк Сергей Сергеевич. К Андрею Кольчуганову приехали гости. Женина сестра с мужем. Сестру жены зовут Роза, мужа ее Сергеем. Сергей Сергеевич, так он представился, смуглый, курносый, с круглыми бутылочного цвета глазами. Сестры всплакнули на радостях и поскорее ушли в горницу и унесли туда чемоданы. «Ну, теперь полдня будут тряпки разглядывать», — сказал Сергей Сергеевич снисходительно, но не без гордости. Тряпок было много. С таким видом вытаскивают, будучи в отпуске дома, молодые лейтенанты-червонцы из кармана. Но тех извиняет молодость. Этот 40-летний гордился со смаком. Свояки закурили. «Насколь?» — спросил Андрей. «У нас отпуск большой, мы же льготники». И опять гордость, высокомерие. Живого места нет на человека. Весь как лоскутное одеяло, и каждый лоскут кричит и хвалится. На особом положении. На каком таком особом? Ну, в смысле зарплаты и отпуска. Что, очень большая зарплата? Свояк Сергей Сергеевич посмеялся неведению Андрея. У меня, например, выходит до 400. Свояк Андрей удивился. Ого! Сколько у вас тут профессор получает? Где? Ну, здесь, на большой земле. А я откуда знаю, сколько. Самый высокооплачиваемый профессор получает 500 рублей максимум. Ну, и что? А я 5 классов кончил, 6-й коридор, свояк Сергей Сергеевич опять посмеялся. Вот так и живем. Значит, хорошо. Это хорошо. Не жалуемся. Тут отдохнуть-то хоть можно? Андрей пожал плечами. Так, а чё, поди? Отдохнуть, по-моему, везде можно. Не скажи. Я говорил своей, поедем в Ялту. Нет, говорит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой не терпёшь. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях. В магазине ничего нет. Сейчас по дороге. Зашел в ваш магазин, дайте, говорю, шампанского. Она на меня, как баран на новые ворота. Какого шампанского? Ну, обыкновенного, говорю, сухого, полусухого, сладкого, полусладкого. Какой у вас есть? Никакого. Вина хорошего, и то нет. Одна сивуха. Андрей поднялся. Пойду дровишек наколю. Банюшку-то надо, наверное, протопить. Баню — это хорошо. У вас по-черному? По-черному. Вот это хорошо. Некоторые удивляются, ты любишь по-черному, а я люблю. Хорошо, дымком пахнет. Воды только натаскай побольше. Андрей вышел на двор. Вскоре вышла жена Соня. «Ох, и навезли!» — заговорила она восторженно и с каким-то святым благоговением. «Мне 2 платка вот таких, цветные, с тестями, платья атласные. две скатерки тоже с тестями.
Ты вот чего с тестями воду надо таскать, заметил Андрей. Свояк любит, чтобы воды было навалом.
Господи, да я для них, и ты, Андрей, уж постарайся. Да повеселей будь, а то ходишь, как этот, брелом какой-то. Подумают, что мы не рады, а я без ума, радешенька. Шали, во сне таких сроду не видывала. Живут же люди.
Мылись в бане уже затемно. Свояк Сергей Сергеевич парился отменно, тазами лил на себя воду, стонал блаженно. Андрея поразило обилие наколок на его сухопарном теле. «Тянул!» — весело сообщил Сергей Сергеевич, когда Андрей спросил о наколках. 4 года! По молодости брат в сельпо работал. Везли товар в лавку. Ха-ха-ха. Я в одном месте запрыгнул в машину, сбросил 2 тюка крепдышина. Попались. Ну-ка, поддай ковшечек. Андрей поддал. Сергей Сергеевич опять неистово начал хлестаться, потом закряхтел, застонал. Ну и как? А? С крепдышином-то? Я ж говорю, попались, вломили. Мне 4, брату 7. Не посмотрели на его ордена. У него орденов 12 штук было с медалями. А брата-то за что? Так он же научил-то. Меня на первом же допросе раскололи. Но он, правда, не досидел. 5 лет только под амнистию попал. Ну-ка, кинь еще. Сразу 2. Тебе ничего? Плохо не будет? Ерунда, давай. Каменка зло фыркнула. Крутой яростный пар клубом ударил в потолок. Оттуда кинулся вниз. Андрей присел на корточки. Свояк мучился на полке, извивался, мелькало в полутьме его смуглое расписное тело. Наконец он свалился оттуда и выполз в предбанник отдышаться. Андрей на минуту влез на полок, постигал маленько ноги, поясницу. Не любитель был париться. Тоже слез на пол. «Иди, покурим», — позвал Сергей Сергеевич. Закурили в прохладном предбаннике. Свояк опять за свое. «Ну, а как, например, можно отдохнуть?» «Ну, елки зеленые», — изумился Андрей. «Ну, лежи, плюй в потолок. Кино привозят. Рыбач ходи. Как отдохнуть? Рыбешка есть в реке?» «Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше. А лодка есть?»
«Есть, только без мотора».
«Почему, моторов нету?» «Мотор-то есть, вон, бери в магазине». «Грошей нет, а у меня иш. В субботу, часика в 4 утра, выйду, как дам по тракту 100 в час, зверь. Мы на озера ездим рыбачить». «Добываете?» «Ну, чтобы зря не трепаться, по полмешка привожу. Роска не знает, куда девать. И жарит, и солит, и уха идет. Но в основном огород удобряем». «Во!» — удивился Андрей. «Да, я лук репчатый уважаю. У меня теплица есть. Я туда толченой рыбы. Знаешь, какой лук растет? Ни у кого в поселке такого лука нет. Вот такой вот, аж сладкий гад. Я сейчас на очередь на Волгу стал. Советовали Фиат подождать, но я думаю, они с этим Фиатом еще 5 лет провозятся. А я за это время Волгу получу. Ха! Неужто еще разок слазить? Пойду шваркнусь». Потом мылись женщины. А мужчины в это время сидели за бутылкой Колгановой и поругались. Свояк начал опять хвастаться, как у него складно все получается в жизни. И вдруг стал упрекать Андрея в неумении жить. И телевизора даже нету.
Нету?
Ну, слушай, ты уж совсем какой-то малохольный мужик. Неужели уж телевизор нельзя купить? Андрей обиделся. Не все же профессорское жалование получает. Но телевизор-то можно купить. Да на кой он мне нужен? И фиат тоже не нужен, понял? А если ты мне всякие замечания будешь делать, то я иначе могу поговорить. Как? Так. Узнаешь. Нет, как, а? Перелобаню разок, и все. Да? А чего ты? Приехал, понимаешь, только и слышно. Это нехорошо, то не нравится. Я тебя не звал сюда. А приехал, значит, помалкивай. И будь человеком. Значит, ты предлагаешь так. Даже если я увижу недостаток, все равно я должен говорить, что это хорошо, да? Я виноват, что в лавке нет шампанского. Для чего оно здесь, шампанское-то? У нас его сроду никто не пьет. Я тебе не про шампанское, а про телевизор замечание сделал. Я могу и Колгановой выпить. А у тебя, например, комбайн есть? Какой комбайн? Обыкновенный, которым жнут. Зачем он мне? Вот так же и мне телевизор не нужен, как тебе комбайн. Но я же не делаю тебе замечание, что у тебя комбайна нет. Но телевизор-то, это же первая необходимость. У тебя же сын растет. Вместо того, чтобы огороды шерстить по вечерам, он будет телевизор смотреть. Андрей помолчал. Вон у меня лук репчатый есть, целые вязанки висят. Хочешь? Нет, ты все-таки малахольный. Не обижайся, конечно. Андрей долго смотрел, не мигая, на свояка. Еще раз обзовешь? Вот, видал? Сразу между глаз закатаю. Да? Свояк оживился. А ты знаешь, что моя правая срабатывает еще до того, как я успею сообразить? Вот видишь, нос, он нажал пальцем на свою кнопку, сломан. Отчим сломал. Ты знаешь, как мы его с братом катали, когда подросли? Как хотели. Бывало, подойду. И вот, оп, раз! Сергей Сергеевич хотел показать, куда он бил отчима, потянулся, но неожиданно сработала правая Андрея. Свояк слетел со стула и громко заматерился. Я ж тебе показать хотел! Вот паразит-то в душу тебя, в печень, понимаешь? В рот пароход. Свояк сидел на полу, тер лоб ладонью, а другой махал в воздухе, объяснял. Я ж тебе хотел показать, а ты думал? Два молодых аглоеда на старого человека, сказал Андрей. Ему стало совестно, что поторопился. Он в самом деле решил, что свояк хочет его ударить, когда потянулся с кулаком. И не стыдно. Ты же не знаешь, как он нас молотил. Ты же... В это время в сенях стукнула дверь. Свояк вскочил с пола и быстро-быстро заговорил. Андрюха, в рот пароход, молчи. Мы сидим, пьем Колгановую. Ничего не было, понял? А то я горю, понял? Она мне, сука, устроит отдых. Лады? Мы сидим, мирно пьем Колгановую. Свояк быстренько набулькал две рюмки, сел за стол. Когда сестры вошли в избу, свояки чокались. «А!» — закричал Сергей Сергеевич. «С легким паром!» «Ты, я смотрю, уже полегчал», — миролюбиво заметила Роза. «Ничего, все в порядке, все в порядке!» — поспешил Сергей Сергеевич. «Спроси свояка». «Все в порядке», — подтвердил Андрей. «Чего нас-то не ждете?» — упрекнула Соня. «Ну, так, про форму ради упрекнула. У женщин было преотличное настроение. Скоро все четверо дружно пели за столом, запевал свояк тонким, дрожащим голосом и при этом закрывал глаза и мелко тряс головой. «Я знаю, ты меня не ждешь, и писем моих не читаешь!» Все похвалил. «Зачем?» Андрей возвращался вечером с работы. Свояк ждал его у ворот на скамеечке. Увидев Андрея, он встал, сунул руки в карманы брюк и очень самонадеянно опять прищурился, спросил: «Ну что, Малахольный, отработал?»
Андрей ушам своим не поверил. «Ты опять?» — с угрозой протянул Андрей.
«Следуйте за мной, гражданин!»
И свояк пошел, не оглядываясь, в сараю.
«Чего ты?» — не двигался с места Андрей. «Иди! Кому говорят?» — прикрикнул свояк. «Действительно, Малахольный!»
Андрей оглянулся, никого в ограде нет. Он пошел к свояку. Вид его не обещал ничего хорошего.
Свояк распахнул двери сарая, а там, на плахе, масляно поблескивая смазкой, лежал лодочный мотор. Новенький, только из сельмага. Свояк пнул его носком ботинка.
«Бери, встать на лодку».
«Как?» «Говори спасибо и уноси, пока я не раздумал. Понял? Дарю!»
«Как же так?» Все не мог понять Андрей.
Свояк засмеялся довольный. «Вот так! Чего рот разинул? Вот Малахольный-то! Бери! Твой!»
«Он же дорого стоит», — сказал Андрей.
«Куда к черту?»
Сергей Сергеевич подошел к Андрею больно, со злинкой, похлопал его по щеке. «Бери!
Я их, те, таких десяток могу купить. Помни, Серьгу Неверова! Пошли!»
Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеевич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело: «Ну-ка, в мах до крыльца! Брось!»
Андрей передернул плечами. «Ну!» Свояк сидел крепко. «Ну, до крыльца! Ну!» Сергей Сергеевич от нетерпения пришпорил в бока Андрея. «Ну, шутейно же! Гоп-гоп, аллюром! Что, трудно, что ли?»
Проклятый мотор! Черт его подсунул не иначе.
Стерва металлическая, Андрей у крыльца чуть не сбросил свояка через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что тот, когда скакали еще оралы, ей-ей, скакал казак через долину, хоп-хоп!
К счастью, никто не вышел из дома, и с улицы тоже не было видно, на ком это скачет гость Кучугановых через долину. Андрей пошел в дом, пинком расхлобыснул дверь, но на столе увидел, стояла опять Колгановая, вкусно пахло жареным мясом. В избе было чистенько прибрано, мурлыкало радио, жена Соня, довольная сверх всякой меры, суетилась. Да черт с ним, что прокатил на спине. Что действительно трудно, что ли? Зато теперь с мотором, будь он проклят.
«Ну, как мотор-то?» — спросила Соня.
«Вот так вот!» — выскочил вперед Сергей Сергеевич. «Вот так вот!» — уставился на него и смотрит. «Умора!»
Свояк и Соня засмеялись довольные.
«Я говорю, бери скорей, пока не раздумал! А то ведь раздумаю! Ну, давай по рюмочке Колгановой с обновкой. Чего стоишь? Не очухался еще!» Свояк опять засмеялся и пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера.
Рассказ написан летом 1969 года в Байкальске, впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1969 год, номер 10, вошел в сборник «Характеры», 1973, и «Брат мой», 1975, переиздан трижды. Суд. Пимакат Валиков подал в суд на новых соседей своих, Гребенщиковых. Дело было так. Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая, гладкая дура, погожим весенним днем заложила у баньки Пимаката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых, парниковую грядку, натаскала навоза, доброй землицы, А чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который по суше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила штопосырей и оставила шаять на ночь. Он шаял, шаял, высох и загорелся огнем. И стена загорелась. В общем, банька к утру сгорела. Сгорели еще кое-какие постройки, сарай дровяной, плетень. Но Ефиму Валику особенно жалко было баню. Новенькая была, год не стояла. Он в ней зимой пимы катал. Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое. Гребенщикова навесила занавески на глаза и стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам. «Самовозгорание», — твердила она и показывала агенту и Ефиму палец. «Понимаете?» Это самовозгорание вконец обозлило и агента тоже. «Подавай в суд, Ефим», — сказал он, — «а то нас тут за дураков считают». Валиков подал в суд. Но так как дело это всегда кляузное, никем в деревне не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял, оно бы по-доброму, по-соседски-то, к чему мне? Но она же шибко грамотная, она же слова никому не дает сказать, самовозгорание и все. Муж Гребенщиковый, тоже агроном, был в отъезде. Когда приехала, не поговорили с Ефимом. Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню. И это уж ты сам с ней договаривайся. Может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен, как собаке пятая нога. Ну, не нарочно же она подожгла. А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить? Самовозгорание. Самовозгорание-то бывает вообще-то? Бывает, когда назем годами преет, да в куче слежалый, а у ней за одну ночь самозагорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семенович, не бывает. Владимир Семенович побаивался жены, и его очень устраивало, что дело уже передано в суд, и стало быть, чего тут еще говорить? Без него все решится. Разбирайтесь сами. Разберемся. И вот суд. Суд выехал из района по другому случаю, более тяжелому. А заодно решили пристегнуть и это дело. Погорельское. Судили в сельсовете. Шел Ефим на суд, как курва с котелком. Нервничал. Помнил чего-то, как один раз в войну он, демобилизованный инвалид, без ноги и пьяный, возил костылем тогдашнего предсельсовета Митьку Трифонова и предлагал ему свои ордена взамен себе его ногу. Его тогда легко могли посадить, но сам Митька спустил на тормозах, в суд не подал, хотя долго после этого пугал. «Подать, что ли, Ефим, а?» «Ну да. А я сейчас, выходит, иду человека топить», — думал Ефим. «На кой бы мне она, этот черт, сдалась, если так-то, по-доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична, когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента, мол, Ефим Валиков все равно не поймет, что это такое самовозгорание.